Вы слушаете подкаст «Виток». Меня зовут Виктория Малахова-Ким, я журналист, ведущая и автор этого проекта. Я встречаюсь с самыми разными женщинами – музыкантами, предпринимателями, психологами, искусствоведами, чтобы записывать честные разговоры и создавать некую безопасную зону. Здесь, в этом подкасте, вы можете услышать чужую историю и примириться со своей. Мы записывали выпуск утром 24 февраля, предчувствуя, но еще до конца не осознавая развитие настоящей гуманитарной катастрофы на Украине. Это правда катастрофа, и она происходит против нашей воли. Я хотела остановить публикацию эпизодов, но знаю, подкаст был и остается важной опорой для вас, а вас, слушателей, десятки тысяч. Мы продолжаем выходить и постараемся быть полезными и поддерживающими. Сначала выпустим то, что успели записать, потом приступим к новым эпизодам. Возможно, именно этот разговор про усталость, выгорание, энергию будет для кого-то очень нужным. Вместе с психотерапевтом Луизой Гельмановой пробуем разобраться, в чем разница между ленью и усталостью, усталостью и вгоранием, от чего зависит наш внутренний уровень энергии и как его не терять. Приятного прослушивания. И спасибо каждому, кто ставит оценки и пишет отзывы на платформах, на которых вы слушаете подкаст. Это очень важно. Ссылку на свой телеграм-канал, он также называется «Виток», оставила в описании этого выпуска. Там же вы можете написать мне лично, какие темы вас волнуют сегодня, о чем бы вы хотели услышать. Давайте оставаться на связи. Луиза, привет! Я очень рада, что мы записываем именно с тобой подкаст сегодня на тему, в которой, мне кажется, ты очень много знаешь, много копаешь. Это тема энергии. Мне кажется, она тебя интересует как человека, да, не только как профессионала. Поэтому, надеюсь, мы сегодня постараемся, по крайней мере, ответить на те вопросы, которые нам задавали, которые у меня тоже внутри есть.
Привет! Я очень рада тебя видеть. И это действительно тема очень много для меня значит, потому что я постоянно сама о неё спотыкаюсь, и очень много у меня в этом месте затыков было в моей жизни, и очень много работаю с другими людьми в этой теме. Она какая-то очень родная уже и интересующая меня постоянно.
Прежде чем перейдем к основным вопросам, я бы хотела обсудить такую, не знаю, наверное, сегодняшнюю риторику, повестку, в которой мы сегодня оказались, информационную. Много людей, не знаю, как это будет через несколько недель, когда подкаст выйдет, я надеюсь, что будет не так, но тем не менее, сегодня много людей находятся в состоянии тревоги, страхов, неизвестности и так далее. И вот мы даже сейчас, когда с тобой шли на запись, обсуждали, что возрастет определенный запрос на психотерапию, на психологическую помощь. И я вот подумала, что ты как человек с обратной стороны, как психотерапевт, ты же тоже человек, это важно подчеркнуть. И ты тоже находишься в нестабильном состоянии, у тебя тоже есть страхи и так далее. Давай вот сразу с этого места в карьер прыгнем. Как люди, которые работают в помогающих профессиях, помогают другим людям выходить из каких-то сложных эмоциональных состояний, из тревоги и страха, сами с этим справляются, и откуда здесь энергию черпать?
Это такой большой, сложный вопрос. Знаешь, когда ты сейчас его задаешь, я чувствую, что я и расширяюсь, и сжимаюсь одновременно, потому что очень сложно сказать, что вот я себе помогаю вот так, вот так, вот так. Точно есть эти рычаги, как профессиональная поддержка. То есть у нас у всех должны быть и есть психологи, и супервизоры, на которых мы так хорошо опираемся в этом месте, и идем за поддержкой к ним. У нас есть родные люди, как у любых других людей. И здесь мы хотим тоже, как психологи и специалисты помогающих профессий, этого тепла, который может обогреть. Но в первую очередь мне важно сказать, что заботясь о себе, только в этот момент ты можешь помогать сам. Потому что главный инструмент психотерапевтов, врачей, психологов, кто выступает за здоровье и в такие непростые времена, это он сам, это его знания, его голова, его душа, его эмоциональная часть. И в такое острое время можно светить другим, но при этом сгорать самому, и вообще никаких сил не останется, чтобы жить. И это очень страшно, потому что если я не могу, я не могу дать другим. И это первое место, о котором нужно помнить всегда.
Да, это я сейчас подумала о том, чтобы условно чем-то других напоить, этот сосуд должен быть полным.
Конечно.
Да. Давай начнем с самого главного. Вот мы когда говорим про энергию, возникает вопрос логичный. Есть ли какой-то природный уровень энергии, с которым мы рождаемся? То есть, условно, есть же даже на детей, если посмотреть, какие-то гиперактивные, они постоянно бегают, у них куча занятий, секций, футбол, бассейн и так далее. А есть те, кто постоянно грустный, уставший. Это зависит от воспитания или от вот этого природного уровня энергии?
Это зависит от очень многих факторов. Mm-hmm. Ну, то есть есть тип нервной системы, тип реагирования нервной системы. У некоторых людей нервная система более стабильная, то есть ее мало что может вывести из себя или какие-то сильные стимулы. Но если нервная система лабильная, ребенок нежный, таких детей часто называют дети орхидеи, что им нужны определенные условия, чтобы чувствовать себя хорошо. Есть, условно, дети-одуванчики, которые могут расти на где угодно абсолютно, и это будет абсолютно нормально для них. Им не нужны такие жесткие условия, чтобы чувствовать себя хорошо. И помимо типа нервной системы, помимо того, что называется воспитанием, то есть какие-то паттерны поведения родителей с ребенком, насколько они его сжимают, например, в его вольностях, насколько та внутренняя агрессия, которая есть у ребенка в виде его жизнелюбия и возможности пробовать, насколько она зажимается в рамки, это ведь тоже все про энергию. И здесь очень сильно влияют системные семейные паттерны. Когда есть проблема в семье, ребенок, то есть самый младший персонаж в этой истории, часто берет проблемы на себя, отыгрывает. Если вот обозначать какие-то точки, первые, которые мне приходят на ум, вот эти.
А если, например, я в детстве была ребенком орхидеи, сейчас, там, будучи в осознанном возрасте, очень хочу стать одуванчиком, это возможно?
У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Я тоже была орхидеей, очень часто болела. И обычно это очень нежные, чуткие, чувственные люди с очень богатой жизнью внутри них, с очень богатым миром. И они не могут быть с такой бронёй. Либо она нарастает из-за жизненных обстоятельств, либо приходится просто так жить. И это неплохо. У чувственных людей, у нежных людей гораздо шире эмоциональный диапазон того, что они могут ощутить, почувствовать через себя, прогнать и как-то что-то выдать миру. На этом, например, очень много творческих моментов основано.
Вот у меня тогда вопрос возникает. Хорошо, одуванчиком стать, может быть, не получится, но повысить свой уровень энергии, если он меня не устраивает, это же возможно?
Конечно. Ну, то есть как? Есть какая-то жизненная энергия, которая изначально в человеке была, и с его генетикой, с его характером, с его типом нервной системы. У него есть такой маленький вазон энергии, и на него начинают влиять внешние факторы. Воспитание откусило немножко. Какие-то внешние события в мире еще сколько-то откусило. Взаимоотношения с членами семьи еще откусило. Взаимоотношения со сверстниками, с другими людьми, отношения с собой, насколько я могу быть большой и могу быть несдержанной, не в плане на всех выливать свою агрессию и быть импульсивной, хотя это тоже неплохо, а насколько я могу позволить себе быть собой. И когда постоянно что-то ест мою энергию, как жизненные силы, как способность быть живым, то невозможно думать о том, как я могу быть вообще классной, счастливой, радостной и веселящейся, если вокруг очень-очень сложные жизненные обстоятельства. И знаешь, я поняла, что сейчас нужно сделать такой маленький микрообзор на то, что такое вообще энергия.
Давай.
Потому что мы сейчас говорим и попахивает немножечко эзотерическими вещами. Но, в принципе, энергия — это мои жизненные силы. Насколько я себя чувствую большой, насколько я себя чувствую могучей, насколько я себя ощущаю твердо стоящей на ногах, уверенной. Наверное, насколько я себя чувствую собой, насколько я себя позволяю это делать.
Сила тоже, да, сюда, мои жизненные силы неотделимы от той энергии, которая у меня есть.
Конечно, психика связана с физикой, и невозможно их отличить, и невозможно их отсоединить. И точно совершенно в этом месте физические силы показывают уровень энергии. Просто это сильно зависит от двух этих факторов, как две ноги, физика и психика. Иногда банан — это просто банан из-за того, что и то, что у меня нет сил, как-то на это влияют физические факторы, болезнь, железодефицитная анемия, например. Много каких-то вещей, когда мой уровень энергии снижается, я выживаю. тело выживает в этом месте. Но психика тоже очень сильно влияет.
Да хорошо, что ты про анемию сказала. Мне кажется, нужно тоже пометку в этом месте сделать, что мы не говорим, да, про анализы, и мы сейчас говорим скорее про упадок энергии и с точки зрения психологии, да? Потому что на своем опыте я знаю, у меня были ужасные анализы по железу, ферритину, и сил не было. А оказалось, что нужно было просто капельницу сделать.
Ну да. Знаешь, можно очень много сил тратить на поиск причин в психологии, ходить к психотерапевту, а тебе банально железа не хватает.
Да.
Или, например, часто болеешь, потому что маленькие дети, и это вообще очень много сил отнимает. Mm-hmm. То есть всегда это две ноги, всегда нужно смотреть две стороны.
Есть слово «ресурс». Оно у многих вызывает оскомину, да, потому что его сейчас очень много используют. Тем не менее, его очень часто употребляют, когда мы говорим и про энергию, и про вдохновение, и про выгорание, про работу, вообще про все. Я не в ресурсе, у меня нет ресурса, где взять ресурс и так далее. Вот ты можешь объяснить, вообще ресурс — это что?
Я думаю, здесь важно начать со стресса. Что такое стресс? Это какая-то внешняя или внутренняя проблема, которая падает на организм. И у любого организма есть ответ стрессу. И вот ресурс — это то место, из которого организм реагирует. То есть то депо. В нем может быть все что угодно. Депо железа, если мы уж вернемся к этой теме. Депо моей внутренней такой нервной системы, насколько она сильная, насколько она может ответить. Депо опыта, как я опираюсь на свой опыт и опыт своих предков в этом месте. То есть это что-то, какой-то мешочек сзади, который мне помогает реагировать на тот стресс, который я испытываю. И либо справляться с ним, проходить через него и через эту кривую стресса, где есть сначала очень много напряжения, потом идет адаптация, потом истощение. Либо я не прохожу через него. И условно стресс подразделяется здесь на дистресс, такой плохой стресс, который я не могу пройти, он на меня плохо влияет. Ну, условно плохо. И эустресс. То есть стресс, который я выдерживаю, стресс, который мне помогает.
То есть стресс может быть хорошим?
Да. И это очень сильно зависит от стимула, насколько он сильный, от моего опыта, насколько я вообще, как хорошо я или плохо отношусь к стрессу, насколько я боюсь его и от тех ресурсов, которые в этот момент у меня есть. Условно, если я болею, мне сложно справляться со стрессом.
Любой стресс может быть хорошим. То есть это же зависит только, получается, от моей оптики, правильно?
Не всегда есть какие-то стрессовые факторы, которые будут всегда истощающими. Война, пандемия, какие-то очень большие потрясения, насилие. Сложно представить, что тот стресс, который испытывает человек в данных ситуациях, может быть хорошим. Да, за этими кризисами могут стоять личные смыслы человека, но очень сложно выдерживать тот колоссальный стресс, который несет за собой вот эти вот большие переживания.
А, например, человек собирается запускать свой бизнес, и он предполагает и понимает, что бизнес — это не про 2 месяца усердной работы, иногда это год, иногда 2, иногда и больше. Также он понимает, что собственный проект — это не про «я беру отпуск, 2 недели, меня не трогайте». Это про постоянное вливание своих сил в определенный источник, работу 24/7 и так далее. Вот чтобы запуск прошел успешным, и чтобы через 3 месяца человек не завыл и не свалился в больницу, он должен к этому подготовиться. Вот это возможно?
Я думаю, здесь важно разделять грани того, что я могу, и то, что вообще-то не в моей зоне ответственности, на что я не могу влиять. И вот это разделение уже очень важная штука, потому что если человек берет в свою ответственность абсолютно все, что я могу влиять на все, я должен ко всему подготовиться, он выгорит еще быстрее. Но если он говорит, я ни к чему не могу подготовиться, будь как будет, скорее всего, это приведет к каким-то последствиям, он прогорит, и тогда уровень стресса может быть тоже достаточно высокий. То есть истина где-то посередине, как обычно бывает. И вариативность этой истины обычно очень разная для разных людей и разных ситуаций. И если мы обращаем внимание на тот фактор, что я могу сделать в этой ситуации, то, конечно, человек может подготовиться к каким-то событиям, которые он планирует, подложить какие-то подушечки, там, финансовые. Я знаю, что я буду запускать бизнес, и, возможно, мне будет непросто, что он не будет приносить деньги так быстро и так хорошо, как мне бы хотелось. Поэтому здесь есть финансовая подушечка. Это навык планирования. Он здесь тоже очень может помочь. Или поддержка близких. Я знаю, что это очень непросто, и вообще это открывать любое дело, как рожать ребенка, одному с этим очень сложно справиться. Мне нужны близкие, мне нужна поддержка. Ее как-то можно организовать. Искать помощи там, где тебе ее могут дать. Еще одна подушечка — эмоциональное здоровье. Что мне помогает чувствовать себя хорошо? Это может быть психолог, это могут быть медитации, могут быть какие-то другие вещи, типа плавание, все что угодно. И зная себя и свои особенности, человек может себе в этом месте помочь искать опоры, на которые он может как-то ссылаться в непростые времена. Сейчас очень часто говорят: найди опору на себя. Блин, но невозможно найти опору на себя, если у тебя нет опыта опоры на других. И в непростые времена опираться на себя, ну, такая себе история. Это очень сложно. Важно искать поддержки.
Мы как-то с тобой обсуждали понятие лени.
Угу.
Мне так понравилось, как ты сказала, что лень — это вообще социальный конструкт, это не то чтобы обусловлено психологически.
Конечно.
Самый популярный вопрос, который я получила, когда анонсировала тему, звучит примерно так: как отличить лень от усталости? Где понять, что я ленюсь и могу в этот момент себя немножко смотивировать двигаться, сказать: давай, соберись, вставай. А где граница между вот этим состоянием и прямо сильной усталостью, когда я правда физически не вывожу?
Ну, если мы проводим эту черту между истощением и ленью, все-таки есть что-то общее между ними. В этом есть очень много места про «я не хочу это делать» или «я не могу это делать». И вот здесь важно различать. То есть если я не могу это делать, может быть, я устала, может быть, мне холодно, может быть, сейчас есть более важные для меня вещи, и вообще-то мои потребности здесь никак не пересекаются с тем, что нужно сделать. Может быть, я вообще не понимаю, зачем мне это делать, здесь есть недостаток мотивации. И гуру, который нам долгое время говорили, что просто нужно быть мотивированным и делать все то, что нужно делать, просто возьми себя в руки и проломи свою лень, никакие сигналы организма, никакие сигналы наших эмоций не возникают просто так. Если человек чувствует себя ленивым и не хочет ничего делать, возможно, это вообще не та сторона, в которую ему нужно идти. Возможно, ему вообще здесь нечего делать. Может быть. Может быть, нет. Может быть, он взял большой кусок, который сейчас ему не по зубам, и он ощущает, что я не могу с этим справиться. Как же так? Ему страшно. Его отталкивает страх и как-то не дает приступить к этому месту. Или это важно другим людям, но сам человек не понимает, зачем мне это надо. Его толкает в эту сторону и толкает. Он как-то вот старается вроде бы делать, а вроде бы он и не хочет. А признаться страшно, потому что за этим будут какие-то последствия для него. Лень всегда такой широкий показатель того, что что-то происходит с человеком, почему он это не делает. Важно в этом месте разграничивать, а что на самом деле происходит, что он чувствует. И нас стыдили за лень. Советский Союз, лень, как же так, тунеядцы, если будешь лениться и не будешь работать, тебя отправят в ссылку, лес пилить. Страшно звучит, правда?
То есть усталость — это когда я в целом хочу, но просто физически не могу.
Мы подходим к точке выгорания, и здесь важно различать. Если мы говорим про обычную какую-то усталость, которая пару дней или некоторое большее время, то в ней усталость не захватывает эмоциональный фон, либо быстро восстанавливается. Я не могу, но если я отдохну, то я могу. Либо могу в каком-то другом темпе. И, в принципе, желание может пропадать, но ненадолго. Если мы подбираемся к выгоранию, то в этом месте возникает такая история, что у человека сначала заканчиваются силы, потом начинает течь эмоциональный фон, и потом уже все это рядышком с депрессией. И очень часто выгорание переходит в депрессию, или рядом с депрессией есть выгорание. На самом деле эти вещи не сильно отличаются. Если не поймать в хорошем еще месте уровень выгорания какой-то, то очень большой риск скатиться в серьезную достаточно историю. И сначала я не могу, мне лень, как-то мне сложно что-то делать, есть недостаток сил, но, в принципе, мое эмоциональное желание еще не сильно страдает. Я еще хочу. Но когда эмоциональное желание уже начинает страдать. Значит, уже как-то серьезно идут дела, и я уже не хочу, мне уже ничего не надо, просто отстаньте от меня. Появляется цинизм, появляется отсутствие ответственности, либо ее снижение. То стадия уже какая-то серьезная, ближе к третьей.
Ты сказала, что если поймать это выгорание на какой-то, ну, в кавычках, да, хорошей стадии, то в целом можно предотвратить дальнейшие последствия. Вот можно еще раз прямо четко: хорошая стадия — это какая? В какой момент мы можем отловить, отследить?
Это стадия усталости.
Угу.
Когда я устаю, есть сигнал организма, когда мне говорят, что надо отдохнуть, отдохни. Не бери так много ответственности, не надо идти на работу в субботу пораньше с утра, не принимай так много людей. Особенно это касается хелперов. То есть все те люди, которые работают человек-человек, чаще всего врачи, психотерапевты, психологи, но и другие люди, работающие с людьми, они наиболее подвержены выгоранию. Потому что мало того, что ты должен делать какие-то вещи, обслуживая человека, помогая ему, занимаясь какими-то вопросами рядом с другим человеком, решая его боль, но еще ты должен иметь вместилище для его эмоций, потому что любой человек приходит с каким-то эмоциональным фоном, и чаще всего, ну, например, врачи, особенно в первичном звене, сталкиваются с тем, что люди приходят изначально сильно раздраженные, недовольные, и это понятно, у них болит, а им приходится ждать там еще по 15 часов. И они все это выливают на кого? Конечно же, на врача. И врач должен еще иметь такой большой контейнер, чтобы в этом месте его не сбивало с ног, и он как-то спокойно мог выдерживать. Это невозможно. Для этого нужно отдыхать, для этого нужно иметь хороший отпуск, хорошую заработную плату, коллектив, который тебя поддерживает, и очень-очень много поддержки в принципе. Вот. Но если ты пашешь, не обращая внимания на себя, не обращая внимания на то, как тебе сейчас, на свои сигналы организма, скорее всего, это путь в истощение. Я здесь говорю про врачей, потому что это наиболее понятная история, и на ней можно очень хорошо показать, как вообще это происходит. И потом появляется и циничность, и снижение ответственности, и уже все равно, как там будет. Это очень частая тема.
Это, мне кажется, сейчас объясняешь, почему в каких-то клиниках есть злые, недовольные там врачи или медсестры, которые, правда, очень агрессивно себя ведут. И часто я слышу аргумент: зачем вы тогда ходите на эту вашу работу, если она вам не нравится? А по факту здесь как бы вообще другая риторика получается.
Они просто выгоревшие.
Да.
Если ловить выгорание на уровне усталости, еще можно классный пример материнства здесь привести. Мама — это еще одна работа, которая очень жестко отражается на уровне истощения, потому что ребенку все равно, как ты себя чувствуешь, что с тобой, ему очень нужна забота, тепло 24/7 в течение нескольких лет. Не 18, конечно, но какое-то большое количество времени. Мама просто не успевает о себе заботиться, и у нее нет такого навыка, особенно когда нет поддержки, она не может делегировать часть обязанностей заботы о себе или о ребенке. И в какой-то момент достаточно просто поспать. Не хватает ресурсов на то, чтобы отдохнуть, восполнить свои запасы сном, едой и отсутствием мысли о том, что нужно заботиться о маленьком человеке. Но через несколько месяцев, некоторых лет, чаще всего месяцев, этого недостаточно будет одну ночь поспать. Уже нужен отпуск, уже нужна другая помощь, уже нужно больше всего. Это важно. Еще через какое-то время уже наступает какая-то сильная фаза истощения в этом месте. И порой это приводит к достаточно плачевным последствиям. Поэтому универсальная здесь рекомендация — это замечать уровень своей усталости и учиться о ней заботиться, учиться себя здесь гладить, просить поддержки, искать то, как это можно изменить, чтобы не выгорать. Это большая проблема сейчас, потому что люди не умеют о себе заботиться. Если нам вливали в уши столько лет информацию, что надо работать, что если ты ленишься, ты тунеядец, если ты чувствуешь себя уставшим, ну и что, смени деятельность. Нет, так не работает. Если человек устал, значит, его организм истощен. Это может быть любой из пулов ресурса. Значит, нужно что-то сделать для того, чтобы его восполнить.
Это, знаешь, мне кажется, на одной чаше весов есть слово «ресурс», а на другой чаше весов есть слово «продуктивность». И вот есть адепты слова «ресурс», а есть адепты слова «продуктивность». И вот они балансируют, но как будто бы точка баланса еще не найдена.
Это какая-то интересная тема, потому что адепты продуктивности не всегда хотят быть продуктивными только ради продуктивности. Это важная тема, потому что если тебя безумно как-то в какую-то из вещей начинает влечь, что я должен делать прямо сейчас, я должен вот так, у меня есть ритуалы, я в это время уже должен 8 кофе, потом пробежка, потом прогуляться с собакой, потом накормить всех близких. Обычно за этим скрывается очень большое количество тревоги.
Mm-hmm.
И когда такие люди приходят в терапию, начинают за грудки трясти психотерапевта, давайте мне, пожалуйста, советы, я должен как-то улучшить свою жизнь, возникает вопрос, а зачем? А ты вообще что чувствуешь? А чего там с тобой? И у меня очень много, когда я об этом говорю, возникает интереса к тому, как человек на самом деле о себе заботится, потому что за крысиными бегами продуктивности неадекватной скрывается очень много разного, чаще всего боли какой-то.
Фраза «лучший отдых — это смена деятельности» — это плохая фраза?
Да. Это очень плохо. Может быть, я не должна это говорить, может быть, как психолог я должна такое нейтральное положение занимать, но я много работаю с выгоревшими людьми, с людьми в депрессии, с адептами продуктивности, которые ко мне приходят и говорят, ну как же так? Я вот устала, надо на тренировку пойти и на физический труд сменить.
Потому что эндорфины.
Да, это помогает в какой-то степени, но если организм истощен, нервная система уже еле-еле справляется, человек еще сверху навешивает себе под социальным гнетом, хочется уложить в кровать, накрыть пледиком и сказать: «Поспи, пожалуйста, милый. Все нормально, ничего не случится, если дашь себе отдохнуть. Ничего не будет, мир не рухнет. Тебе не обязательно нужно бежать». И обычно, когда останавливается человек, он замечает огромную усталость, просто колоссальную, и непонятно, что с ней делать. А никто не заботился, например, или не было такого места, где можно было разместить свою усталость. Я думаю о наших мужчинах здесь. И не только. О наших мамах, которые растили в одиночку, например. Не было раньше такого, что можно было о себе позаботиться. И, конечно же, нас растили так. И эта продуктивная успешность сейчас отдаляет человека от своих потребностей. Это грустно.
Знакомая у меня есть одна прекрасная. У нее очень красивое агентство, которое упаковывает бренды. И она берет, правда, невероятные со стороны даже эстетики проекты, с которыми которые она ведет. И вот она задала вопрос. Мы с ней в этой точке часто сходимся. И вообще мы иногда с ней обсуждаем, что у нас есть какие-то похожие стороны. Например, это гиперконтроль какой-то, перфекционизм непонятный и так далее. И она задала вопрос. Мы, мне кажется, частично на него ответили, но, может быть, есть что дополнить, потому что я думаю, что это часто возникающий вопрос в голове у современных девушек точно. Как уметь не увлекаться и правильно распределять свои ресурсы изначально, чтобы не выгореть в итоге? Это похоже на то, что я спросила, как подготовиться, знаешь, к чему-то большому. Но когда ты человек увлеченный и, возможно, даже энергичный от природы, вдохновленный, тебя безумно заряжают те вещи, которые ты делаешь, которые к тебе сами приходят иногда, ты даже их не ищешь, очень легко вот в эту волну податься, а потом очутиться на береге депрессии, да? Вот как изначально себе этого не позволить?
Думаю сразу о двух моментах. Первое — это профилактика. Профилактика выгорания — самый лучший способ не сталкиваться с ним. То есть это профилактический отдых, это планирование отпуска, это планирование каких-то вещей, которые меня наполняют до того, как я устала.
То есть идти отдыхать даже тогда, когда отдыхать как бы не хочется.
А, не совсем. Ну, то есть не укладывать себя в постель, когда хочется танцевать. Не очень.
Mm-hmm.
Но, например, замечая свои циклы, когда я обычно устаю, думать о том, что я могу превентивно позаботиться о себе в этом месте. То есть в воскресенье у меня день отдыха, условно, раз в неделю или раз в две. Обычно вторая вещь, о которой я здесь думаю, это понимание себя и наблюдение за своими циклами. Если я знаю, как именно я истощаюсь, за какое время я могу в конце или ближе к концу этого времени поставить какую-то штуку, которая меня может наполнить, которая меня может отдохнуть даже больше. И знание себя, и профилактика, и такая забота о себе здесь может помочь. Правда, нет у нас, у нашего народа, в принципе, продуктивного западного мира такой привычки отдыхать, учиться отдыхать. Мы можем очень много почерпнуть здесь у Средиземноморья, например. Они отдыхают, праздную жизнь, и они не перетруждаются. Или шведы, прекрасный народ, который имеет определенную четкую рабочую неделю. Если ты перерабатываешь, начальник может получить штраф с тебя. То есть они прям выгоняют домой, что иди отдыхай, занимайся своей жизнью. Работа — это всего лишь часть жизни. Проект — это всего лишь часть жизни. А что у тебя есть помимо? Как еще ты можешь? И здесь смена деятельности с работы на семью, на любимую собаку, на хобби. Очень классная. Но может, как человека тебя наполнять?
Я подумала о том, что мы так много говорим, да, про способность себя слышать. И это как будто бы один из решающих факторов в том, чтобы не выгореть. Потому что когда ты к себе чуткий, то ты осознаешь: кажется, я сейчас очень сильно устаю, кажется, пора. И ты этот диалог внутри ведешь и слышишь. Вот если ты себя довел до состояния, когда напряжение настолько сильное, что ты уже даже не осознаешь усталость,
то может как? Помочь, да. Наблюдение за собой. Даже если я не знаю, как я чувствую усталость, какие сигналы моего организма дают эти импульсы в тело, и я ощущаю слабость или злость, то можно попробовать понаблюдать. Например, когда меня отключают от своих чувств, значит, я уже на пике напряжения. То есть, когда я себя не чувствую, это о чем-то мне тоже говорит. Отсутствие очень красноречиво в этом месте, отсутствие сигналов. Еще я думаю о том, что часто бывает, что на пике усталости появляется очень много энергии. И она такая тревожная, она пустоватая, она делает, чтобы делать, и невозможно остановиться. Вот когда ты прошлый вопрос задавала, это тоже было про это. И учась замечать оттенки того состояния, в котором я нахожусь, уже может помочь задаваться вопросом: а что сейчас я чувствую? А что сейчас со мной происходит? Я устала, и поэтому я бегу? Или сейчас меня обязывает ситуация бежать? А чего вообще я делаю сейчас? И главное в этом месте — это точка остановки. Потому что на бегу очень сложно себя об этом спросить.
А какие есть признаки, когда усталость настолько сильная, что она уже граничит с депрессивным состоянием?
Ну, там уже апатия, там уже полное безразличие, уже нежелание ничего делать. Ну, то есть, если мы говорим прямо о такой серьезной стадии, уже а гори все синим пламенем, мне вообще все равно. Тоже есть очень много безразличия. Если мы немножечко пораньше забежим, там может быть вот эта пустая возбужденность, очень много пустых сил, я не могу концентрироваться, концентрация летит чаще всего. Либо я начинаю и не заканчиваю, хотя мне это не свойственно. И это очень индивидуальная тема, но есть такие общие признаки. Кого-то просто отрубает. Я устал, все, я не могу больше ничего делать. И это прекрасно, потому что организм не дает дальше идти и дальше истощаться. Но чаще всего первые признаки мы благополучно пропускаем, потому что нет навыка смотреть на себя и на свои чувства. Знаешь, вспомнила такую важную историю про то, как работает наш интерес. И интерес — это эволюционная штука, которая помогает обращать внимание на тот ресурс, который мне сейчас нужен для удовлетворения потребности. Ну, никто же об этом никогда не думает. Интересно, интересно, неинтересно, ну, значит, надо себя заставить. Но на самом деле, если первобытный человек собирал ягоды, собирал, и в какой-то момент количество ягод на этом кусте становится меньше, чем на другом. И очень интересно, что обычно интерес в этом месте начинает теряться. Что я могу заняться чем-то более интересным, пойти на другой куст, и там больше ягод, и смогу собрать больше, насытиться больше. И у меня здесь возникает скука, ну, я не хочу это делать, уже как-то я устала, или мне нужно немножко отдохнуть, чтобы дальше пойти свои ягоды собирать. Вот это место потери интереса тоже очень важно.
Я сейчас анализирую, что меня интересует в последнее время, и если я этому доверяюсь, то в итоге потом я получаю прямо хороший подарочек.
На том конце.
Да.
Это удивительная история. Человек просто тончайше настроен на какие-то вещи, которые действительно про него. И с нами говорит чувственная наша система. И если мы смотрим связку интерес и противоположное чувство, противоположное — это отвращение или пресыщение, что все enough, я больше не хочу в этом месте быть, мне слишком. Аналог отвращения физически — это тошнота. И когда люди не чувствуют отвращения, либо чувствуют отвращение плохо, как ты можешь, то они не могут понять, когда они насытились. Здесь с пищевым поведением тоже наши хорошие аналогии есть. И я чувствую интерес, когда я чувствую голод к чему-то. Но когда мне достаточно, меня начинает отдалять от того объекта, к которому я даже раньше могла испытывать интерес. И это нормально. И вот выгорание как раз начинается в месте, где я не чувствую ни свой интерес, ни свое отвращение. Первым признаком будет отсутствие интереса к еде, к какой-то деятельности, к какому-то человеку. И вторым уже это постепенно нарастающее пресыщение. Если эти сигналы не ловлю, то там уже что-то близкое к апатии.
Каждый человек переживает спады и подъемы энергии. Да, такие колебания, качели иногда. Вот как понять, что мои качели находятся в пределах нормы?
Какой классный вопрос. И очень сложный, потому что вариативность нормы огромна. Я не могу ничего предложить здесь более, чем наблюдение за собой и опора на свою чувственность. Потому что только сам человек может знать, как мне сейчас, сильно плохо или нет. Но порой как-то мы можем опираться здесь на других людей. Потому что, например, для меня это нормально, я привыкла так жить. Я когда рассказываю о том, что я там работаю по 12 часов в сутки, другой человек делает круглые глаза и говорит: «Боже мой, ты как вообще?» И тут меня резко отрезвляет, и я вижу, что вообще-то это много. Это какой-то странный момент, который может меня как-то вынуть из моего привычного мира и заставить посмотреть на это как-то по-другому. Сложно сказать, где норма, но универсальный совет здесь — опираться на свои ощущения. Мне нормально сейчас то, что происходит? Невозможно вообще как-то отвечать на эти вопросы извне, что здесь нормально, а что нет, потому что то, как одному человеку в одной жизненной ситуации и даже тому же другой нормально, может быть, другому абсолютно как-то очень плохо и губительно. Нужно опираться на свои ощущения. Важно опираться на свои ощущения, потому что если я вообще не чувствую, как мне это, вопросики возникают. Может быть, уже точка невозврата пройдена.
Соответственно, если вот возвращаясь к предыдущей нашей теме про способность слышать себя, да, свой голос, если я загнал себя в ситуацию, когда я себя уже не слышу, единственный способ — это вот остановиться.
Угу, да. Начать с этого.
Да, остановиться — это вот мы тоже так рассуждаем метафорически, на практике это значит в отпуск уйти.
На практике это значит прям остановиться. Телесно. Отложить работу на секундочку, выключить все внешнее, не вставлять наушники в уши и слушать что-то, а сесть на попу ровно и попробовать почувствовать свое тело, начиная от кончиков пальцев на ногах до макушки. А какое сейчас мое тело? А что я вообще ощущаю? Скорее всего, сразу ответить на этот вопрос не получится. И здесь можно дать себе какой-то пул времени, который возможен сейчас. Выходные, один день, полдня. Так, чтобы отсоединить себя от внешнего и попробовать в собственном соку немножко повариться. Может быть, какие-то сигналы станут более четкими. Отпуск, конечно, идеально, но не всегда это доступно.
Есть же еще такая точка зрения, я сейчас вспомнила. Попробуйте посмотреть на раздражающую вас ситуацию под другим углом. Ну, например, вас раздражает работа, на ней все не нравится, и босс не такой, задачи не такие, зарплата не такая, все не такое. Но если попробовать там выписать условно ее плюсы, то, возможно, это раздражение поменяется на ощущение благодарности, и тогда вы увидите все не так уж и плохо. Вообще кажется, что ситуация в целом вроде как рабочая. Я сейчас объясню свою точку зрения, потому что я вспоминаю, что когда я начинаю концентрироваться на той самой благодарности, все как-то становится на свои места. С другой стороны, кажется, что она рабочая только в определенном случае, если ты не довел себя до второй стадии. Правильно я размышляю?
Ты же почему-то раздражаешься.
Угу.
И знаешь, когда... Ну хорошо, давай посмотрим на это с другой стороны. А переключать внимание — важная штука. Но если все равно я прихожу на работу, и меня все злит, и злит, и злит, и злит, и злит, смазывать это маслом благодарности значит заталкивать свои сигналы поглубже. Меня же почему-то это злит. Не, ну, знаешь, звучит так, что взрослый человек, родитель, подходит к ребенку, когда он плачет, и говорит: «Да ладно, это все ерунда. Ну смотри, как хорошо зато. Ну смотри, как здорово». Ну у ребенка там буря вообще. Его переживания очень сильные. И, возможно, просто нужно, чтобы кто-то выслушал. И в том числе, когда человек сам свою злость не хочет замечать. Это очень важно.
Как построить стену между собой и событиями, и людьми, которые мою энергию высасывают? Я здесь думаю... Может, ошибаюсь, что тут еще вопрос про границы, да, наверное, тоже есть?
Думаю, да. И для меня этот вопрос звучит как научиться отвергать.
Mm-hmm.
Как научиться не подпускать или отходить самой, или отталкивать другого человека. И это про границы. И здесь мы возвращаемся к нашему отвращению и к нашей злости. Потому что отвращение дает понять, что мне здесь слишком много, дистанция слишком близкая. Я этого на самом деле так, в такой форме не хочу. И уже из этого места или рядом может возникать злость, как энергия, которая поднимается на реализацию этой потребности. Как-то подвинуть другого человека или ему сказать через рот, что, знаешь, что-то как-то не очень, я пойду. Или переобразовать формат отношений во что-то другое, более редкое, более нейтральное. Но... Как выстроить, учиться замечать свои чувства? У меня нет другой рекомендации. И из этого места пробовать через рот говорить другому человеку, что мне вообще-то не ок с тобой сейчас. Обычно это учат, этому учат терапия. И когда психолог, рядышком психотерапевт, тоже какие-то эмоции вызывает, тоже как-то себя ведет. И клиент, человек, рядышком с психотерапевтом, начинает ему объяснять, выливать, как-то искать нужную форму, чтобы что-то сказать. Это его учит не бояться собственных проявлений. И, к сожалению, к счастью, обучение всегда происходит только через новый опыт. Пробовать?
Страшно, наверное.
Очень. Всем страшно. Это очень страшно. Но, с другой стороны, страшно первые несколько раз, а потом чаще всего что-то катастрофическое не происходит, и я могу понять: так, если я говорю об этом, другой все равно со мной остается, или он не остается, но мне-то как-то с этим нормально оказывается. Это сложная работа, здесь невозможно дать какой-то универсальной рекомендации, потому что сильно зависит от других людей вокруг. Потому что если люди реально какие-то неадекватные, не очень бурно реагируют на отвержение или на увеличение дистанции, сделать это крайне сложно. И важно здесь учиться заботиться о себе, как-то потихонечку искать точку ухода из, либо отстранения.
А если отстраниться в момент невозможно, например, если это не просто человек, а может человек или какое-то событие?
В таких местах правда изменить, когда сложно, очень помогает приближение к чему-то другому.
Я отстраняюсь от этого через приближение к тому, что мне помогает.
Не знаю, насколько сейчас правильно будет говорить о социокультурных каких-то вещах, политических, но когда вокруг что-то происходит очень страшное, пандемия, новости, очень страшные вещи, реально очень сильно помогает приближение к чему-то другому. И у каждого это может быть что-то свое. Приближение к другим людям, когда я вижу других людей, которые мне нравятся, которых я люблю, которых я хочу заботиться, видеть глаза других людей. И этот контакт помогает немножко отсоединиться от того звенящего, ужасного фона, который меня захватывает, потому что я в своих переживаниях и в своем, что бы там ни было, нахожусь рядом с другим человеком. И этот близкий контакт уже помогает мне оставаться на ногах. И порой это могут быть какие-то домашние животные, например, дети, какие-то занятия, которые меня отключают от всего, от прогулки до рисования, все что угодно. Но если не помогает как-то уйти оттуда, откуда сейчас невозможно уйти, искать те вещи, которые могут меня поддержать.
Когда все вокруг в энергии, в ресурсе и прочем, а ты нет, мне кажется, сложно даже себе напомнить, что это нормально. Здесь какой рецепт работает? Мы отключаемся от всего, прекращаем следить за всеми, кто демонстрирует свою продуктивность.
Ну, во-первых, да, конечно, это эффект FOMO, и обязательно нужно просто как-то чуть-чуть отделиться от этого. Но второе, о чем я думаю, а почему человеку очень сложно принять то, что он сейчас вот не такой? Как будто эта история про стыд быть не таким, стыд быть уставшим, когда все вокруг какие-то успешные, продуктивные, все могут, а я не могу. И как вот в этом месте себя поддержать, если мне стыдно, и я не могу справиться с этим?
Про самооценку тоже?
Да, думаю, да. Ну, больше я думаю про чувство вины, простые такие социальные ощущения, что у всех как будто получается, а я не очень в этом во всем. И это интересно, почему зона турбулентности возникает именно вот здесь, когда у всех получается, а у меня нет. У всех что-то есть, а у меня нет. Как будто бы это делает человека хуже, чем он есть. Если я уставший, значит, я не справляюсь.
Ну вот именно не таким, да. Кажется, как будто если самооценка, ну, хотя бы стабильна, да, то тебе в целом не то чтобы все равно, но тебя не так это штормит, да, от ситуации, когда ты проходишь период максимальной непродуктивности, а вокруг люди жонглируют 10 проектами. Как будто бы если ты стабилен и в целом осознаешь, что ты классный как личность, как профессионал, просто как человек, то тебя это не так задевает. Не так чувствительно.
Знаешь, я думаю здесь про позволение себе двигаться в том темпе. Ведь невозможно быть нам всем одинаково быстрыми и продуктивными. И вообще эта история нелинейна чаще всего. То есть это спады и подъемы, и спады, спады, потом опять подъемы, кризисы, выходы из них. Нет ничего линейного в этом месте. И вся наша жизнь постоянно какая-то волна, которая идет как-то очень непредсказуемо чаще всего. И если человек ранится в этом месте, а более устойчивую какую-то историю успеха другого человека, хочется разъединить успех внешний, успех внутренний. А о чем вообще внутренний успех? А как я понимаю, что такое счастье для меня? А как я себя чувствую хорошо? И вот эта вещь может помочь опираться на себя больше, что вообще-то я не очень-то и хочу идти во внешний успех вот так, как это другие люди. Для меня сейчас вот такие вот ценности. И я опираюсь на свои ценности. Ну, то есть это такие маленькие точки обозначения, в сторону которых можно подумать.
Иногда как будто бы ты себе говоришь, да мне это не нужно. Но таким образом... Это неправда тебе не нужно, а как будто ты боишься того неизвестного, что может этот новый опыт, да, скрывать, и сам себя уговариваешь, что тебе это не нужно.
То есть отказываешься от того, что очень страшно получить или очень сложно.
Да, если мы уж про работу говорим, то, конечно, какие-то успехи рабочие, они связаны с большой трудозатратностью, да, с работой, с силами и так далее. И ты, боясь тратить эти силы, и непонятно же, получится, не получится, выгорит или нет, начинаешь себя уговаривать, что, может, не надо мне это все. Как вот понять, правда не надо? Или я здесь боюсь?
Как обычно это выглядит в чувственном фоне, если человеку реально не нужно, он испытывает облегчение от отдаления от этой вещи. Или ему грустно прощаться с этой идеей, с этой иллюзией, что он мог бы. Но как будто бы эта история не принесет счастья, не принесет радости, не принесет. То есть он на самом деле ее не хочет. Вопрос в том, хочу я на самом деле или не хочу. Как будто он звучит вот так. Как понять, что я не хочу? Попробовать. Представить, что я уже там, что со мной происходит, как я себя чувствую. Как-то приблизиться к этой истории и примерить на себя ее, как она мне. Если я хочу, но боюсь, другая будет картинка совсем. Там будет больше... Знаешь, я фантазирую о том, что здесь больше будет какой-то грусти, если я отказываюсь. Будет какое-то разочарование, какое-то детское такое, знаешь, ну вот, ну я же так хотела, ну как же так? И что-то жалобное внутри начинает пищать. И там очень много страха, которое как-то отдаляет меня от этой вещи, но все равно хочу.
Спасибо тебе большое.
Спасибо тебе. Это такой важный разговор. Я так рада, что я здесь.